الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى من تبعه وعلى من نهج بمنهاجه واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين. أما بعد، сегодня мы иншаллах продолжим с вами, братья, цикл лекций, которых мы начали, под названием «Ученые ислама и их бедность». И вначале, конечно же, хотел еще раз сказать благодарность, и пускай Аллах вознаградит шейха Мухаммада Саида Расляна за те материалы, за те лекции, по которым мы сейчас, иншаллах, можем приносить пользу исламу и мусульманам. И возвращаясь к нашей лекции, возвращаясь к нашей теме, почему мы выбрали именно «Ученые ислама и их бедность», то мы говорили о том, что в первую очередь мы хотим показать примеры из жизни наших праведных предков, для того, чтобы каждый человек понял то, как эти люди отвергли дунья и выбрали то, что будет лучше для них, и то, что будет лучше для каждого из мусульман. И мы, конечно же, здесь не говорим о том, что человек должен отвергать дунья полностью, потому что когда человек работает и зарабатывает свой риск для того, чтобы содержать семью, это айбада, это часть айбада, поклонения. И это риск, это тот риск, который является его халялем, тот риск, который ему предписан. Поэтому многие из сахабов сказали, поистине Аллах предписал риск. И часть его в хараме, и часть его в халяле. Если человек будет ждать до тех пор, пока Аллах не даст ему риск в халяле, он получит его. Если же он ускорит это и выхватит свою долю из харама, то он не получит от Аллаха ничего. Поэтому, возвращаясь к лекциям по поводу жизни наших праведных предков, сегодня, иншаллах, мы приведем примеры из жизни тех, кто были лучше нас, из тех, кто опередили нас не только в знаниях, но и в поклонении, в своем иджтихаде, и прославились настолько, что их имена мы знаем по сей день. И, возвращаясь к праведным ученым, в первую очередь вернемся к истории Надра ибн Шумайля, рахматуллахи алейхи, тот самый человек, про которого мы говорили, что когда он оставил территорию Басры и ушел в территорию Хорасана, у него не оставалось ничего с собой. И как он сказал жителям Басры, если вы мне пообещаете каждый день давать хотя бы миску фуля и кусок хлеба, я остался бы с вами. Но они не смогли этого дать. И Надр ибн Шумайль покинул территорию Басры для того, чтобы отправиться на земли Хорасана. Фахурасан – это те земли, которые сейчас располагаются приблизительно нынешний Иран, часть Афганистана и почти вплоть до Средней Азии, то есть то, что касалось территорий Ма-Варуан-Нагар, все, что позади реки. Эти земли Хорасана, туда и отправился Надр ибн Шумайль. И там же он получил во владение участок, небольшой участок земли, который орошался водою. И с этого участка Надр ибн Шумайль выращивал овощи и продавал их. Выращивал овощи и продавал их для того, чтобы поддерживать свое существование. Но та же самая история была со многими учеными, как, например, Ибрахим ан-Нахаи, рахматуллахи алейхи, тот самый факих, один из крупнейших ученых Куфы, человек, который был ученым, но, несмотря на все, это был земледельцем. То есть у него был такой же участок земли, он также зарабатывал на нем. То есть у него даже не было участка земли. У Ибрахима ан-Нахаи, по большинству риваятов, которые приводятся про его жизнь, он брал этот участок земли и то в аренду. И выплачивал часть арендной платы тем урожаем, который он собирал. И он работал там на нем, и полученные овощи, взращенные на этом участке, он продавал на рынке, и тем самым поддерживал свою семью. Поэтому Надр ибн Шумайль отправился на территорию Хорасана и оставался там определенное время для того, чтобы скопить для себя какую-то сумму, чтобы мог нормально жить, мог нормально существовать. Потому что если в Басре он не мог себя обеспечивать, то на территории Хорасана он нашел себе какой-то выход. И это было во времена правления Ма'муна, халифа Ма'муна. Ма'мун и его брат Амин были сыновьями Харуна Рашида. Но сыновья, конечно же, были не такими праведными, как их отец, рахматуллахи алейхи Харуна Рашид, один из самых, даже самый лучший из всех правителей Бану Аббас, самый лучший из всех правителей аббасидов. После его смерти Ма'мун и Амин разошлись между собой в борьбе за власть в халифате. И в конце концов Ма'мун победил, и Амин был изгнан. Позднее он был убит. Поэтому Ма'мун, когда зашел на престол халифа, в первую очередь он привел к собой власти Муатазиля, секту муатазилитов. тех, про кого мы говорили в истории Ахмада бин Ханбаля, люди, которые поставили разум выше, чем Куран. И Ма'мун довел дело до того, что многие из ученых, Ахмад ибн Ханбаль и многие другие, были брошены в тюрьмы, некоторые были казнены, некоторые подверглись испытаниям и были вынуждены молчать. Поэтому Ма'мун, когда был на территории Хурасана, однажды позвал к себе Надра ибн Шмайля и спросил его: «Надр, скажи мне что-нибудь из хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И Надр ибн Шмайль стал рассказывать и сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если человек женится на женщине по причине ее религии, то есть ее религиозности и ее богатства, ее красоты, по причине ее религиозности и по причине ее красоты, «кана фиги сидаду миналявас», то в нем будет сидаду миналявас». Сейчас мы это, иншаллах, объясним, что это такое. И халиф Ма'мун подскочил с трона и сказал: «Я слышал хадис, который приводится от Али ибн Аби Талиба», потому что Надр ибн Шумейль привел его аят от ибн Аббаса. И он сказал: «Я слышал хадис, который приводится от Али ибн Аби Талиба, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто женился на женщине по причине ее религиозности и по причине ее красоты, то в нем будет сададум миналь авас». То есть разница между сидат и садат. Сидат и садат. Разница лишь только в фатха или в касра, в огласовке буквы син. И Надр ибн Шумейль сказал: «Нет, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кана фиги сидаду миналь авас». В нем будет сидат. То есть отверг версию Харуна, версию Ма'муна о сададе. И тогда Ма'мун подскочил с трона в гневе и воскликнул: «Неужели ты говоришь, что я ошибся?» И Надр ибн Шумейль сказал: «Нет, я не говорю, что ты ошибся, но я говорю так, как есть». И Ма'мун сказал: «Тогда докажи мне, что это такое». И, субханаллах, Надр ибн Шумейль сказал: «Что касается понятия садад, то садад – это благоразумие или здравомыслие. Но хадис не звучит. То есть, кана фиги сададу миналявас, то в нем будет благоразумие от нужды». То есть, и Надр ибн Шумейль сказал: «Нет, сидад – это именно то же самое, что и садд – закрытие чего-то, закрытие потребностей». То есть человек, который женился на женщине по причине ее религиозности и по причине ее красоты, то он закрывает свои основные потребности. То есть потребности касательно шахва, удовлетворения своих половых потребностей и удовлетворения именно своей религиозной потребности. То есть в том, чтобы жена поддерживала и помогала ему в его религии. И этот хадис Надр ибн Шумейль привел Ма'муну. И Ма'мун сказал, после того, как Надр ибн Шумейль доказал ему разницу между сидат и васадат, он сказал: «Принесите мне листок, я хочу записать на нем кое-что». И когда ему принесли, он написал и сказал: «Отправляйся к хранителю казны и отдай ему это». Надр ибн Шумейль отправился с этим листком к хранителю казны Ма'муна и передал ему этот листок. Тогда хранитель спросил: «О Надр, о шейх, расскажи мне, в чем причина этого письма?» И Надр сказал: «Я не знаю, что в этом письме». Он сказал: «Ма'мун приказал мне выдать тебе 50 тысяч дирхамов. За что ты их получил?» И Надр ибн Шумейль, рахматуллахи алейхи, сказал: «За сидат ва садат». За сидат ва садат. То есть разница за эти два слова стоила 50 тысяч дирхамов для этого человека, рахматуллахи алейхи, по причине того, что поистине знанием Аллах возвышает одних над другими. И это же знание Аллах дарует тому, кому захочет. И поистине Аллах сказал в Коране: «Иннама яхша Аллаха мин айбадихи л'уляма». Поистине Аллаха боятся из его рабов только ученые, те, которые обладают знаниями. И хранитель казны сказал: «Субханаллах». И в конечном итоге, когда Надр ибн Шумейль выходил оттуда, он получил от всех, кто там находился, еще 30 тысяч дирхамов, увеличив тем самым сумму до 80 тысяч дирхамов. И тем самым это показало то, как человек перешел сразу из бедности в богатство. Но, конечно же, рахматуллахи алейхи, он не оставил эти деньги при себе, как было традицией каждого ученого раздавать это, и так, чтобы не оставалось ничего, за что пришлось бы отвечать в йоум-уль-кьяма. И из нравственности наших праведных ученых было очень много примеров. То есть были те ученые, которые видели разрешение в том, чтобы брать эти подарки от халифов, как, например, Ибрахим ан-Нахаи. Он разрешал это и допускал. Но, например, такие ученые, как Ахмад ибн Ханбаль и многие другие, не допускали этого и не брали для себя ничего. То есть мы не говорим про то, что Ахмад ибн Ханбаль считал эти подарки харамом, нет. Но он считал, что в этих деньгах есть понятие шубха, то есть часть сомнительного. Поэтому он отказывался от этого, что считал лучшим для своей религии, рахматуллахи алейхи. Та же самая история. Можно и привести и про сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Про Абу Зарра и Абдурахмана ибн Ауфа. Передается в одной из ривоятов, что однажды они встретились между собой в Медине. И Абу Зарр подошел к Абдурахману ибн Ауфу и поцеловал его руку. В знак того, что тот дает садака на пути Аллаха. В знак того, что человек тратит на пути Аллаха такие деньги, о которых многие и не мечтали бы. И Абдурахман ибн Ауф подошел к Абу Зарру и поцеловал его в лоб, в знак того, что тот совершает айбада. То поклонение перед Аллахом, которое тоже мало кто совершает. Поэтому касательно Абдурахмана ибн Ауфа приводится в ривоятах, которые приводит имам Аз-Захаби в своей книге «Сиру Алямин Нубаля», что что Абдурахман ибн Ауф за всю свою жизнь освободил почти 30 тысяч семей мусульман из рабства, то есть тех, которые принимали ислам, и он их отпускал, выкупая их из плена, для того, чтобы они получили свободу. И после этой встречи, когда они встретились Абу Зарр с Абдурахманом ибн Ауфом, один из ашр мубашшарин биль джанна, один из 10 обрадованных раем при жизни, они разошлись по домам. И Абдурахман ибн Ауф позвал своего слугу и вручил ему мешочек с деньгами, в котором было 1000 дирхамов, сказал: «Отправляйся к Абу Зарру. Постарайся передать ему эти деньги. Если он возьмет их, то ты будешь свободен». И слуга, который был в рабстве, Абдурахман ибн Ауфа, пришел к Абу Зарру, постучался в дверь и рассказал ему эту историю. Он сказал: «Возьми эти деньги, заклинаю тебя Аллахом, в них моя свобода». И Абу Зарр, сахаби, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если в этих деньгах находится твоя свобода, то в них находится мое рабство. Если в этих деньгах твоя свобода, то в них же мое рабство». То есть, имея в виду то, что здесь имеется в виду под рабством? То, что человек понесет ответственность за это имущество, которое он принимает на себя, и то, которое он принимает в свое владение. Также один из крупнейших ученых, Ибн Халликан, в своей книге «Вафаятуль-А'ян», в описании сиры жизни Дауда ибн Али аль-Асбахани аль-Багдади аль-Захири, написал следующее. Этот человек был предводителем всего знания, или же предводителем всех ученых в Багдаде в свое время. И про него приводит историю Абу Абдуллах аль-Махалими. Абу Абдуллах аль-Махалими сказал: «Когда был праздник Аид-уль-Фитр, праздник окончания Рамадана, я прочитал намаз, праздничный намаз Салятуль-Аид, и я совершил его в главной мечети Багдада. После этого я отправился к Дауду ибн Али, и он был учеником у этого великого ученого. И он сказал: я вошел к нему в дом, и он впустил меня внутрь. И когда я зашел, я увидел то, что этот великий ученый Багдада сидит и ест листья хинбаба. Фальхинбаба – это вид из растений, вид из овощей, которые служат обычно кормовыми для скота. То есть люди зачастую их не едят. Или же они продаются как кормовые на рынке, или же их просто бросают на улице для тех, кто сможет их взять, для тех, кто хочет этим питаться. И поэтому Абу Абдулла сказал: я зашел и увидел, как Дауд ибн Али ест эти листья хинбаба, приправляя их уксусом. И он сказал: клянусь Аллахом, неужели это ученый, ученый Багдада, один из величайших ученых Багдада, сидит и в день Аида не может позволить себе ничего, кроме этих листьев? И он сказал: я вышел из дома от Дауда ибн Али и вспомнил, что рядом с ним живет один из благодетелей, один из тех людей, которые постоянно жертвуют на пути Аллаха огромные деньги. И этого человека звали Аль-Джухейми. Он сказал: я отправился к нему и, придя к нему в дом, постучал его в дверь. И он выбежал ко мне на стук, босой и с непокрытой головой, и сказал: что случилось, Абу Абдулла? И он сказал: неужели ты не знаешь, что рядом с тобой живет величайший ученый Багдада, Дауд ибн Али, который сейчас сидит и в день Аида не может себе позволить ничего, кроме листьев хинбаба, кроме этих листьев кормовых растений. И человек сказал, Джухейми сказал, что поистине я знаю это. Вчера, до наступления Аида, я отправил своего слугу с мешочком, в котором было 1000 динаров. Но человек этот оказался скверным характером. И Абу Абдулла спросил, почему скверным характером? И он сказал, он передал моему слуге, скажи своему хозяину, каким глазом или откуда он умудрился увидеть мое состояние? Кто рассказал ему про мое положение, чтобы он осмелился послать ко мне эти деньги? Кто ему вздумал рассказать про это? И откуда он это узнал? Неужели он шпионил за мною? И тогда Абу Абдулла сказал, дай мне эти деньги. Я отнесу их ему и постараюсь вручить. И он передал ему этот мешочек, но перед этим сказал своему слуге, поменяй кожаный мешочек, в котором лежали деньги. Для чего? Для того, чтобы Дауд ибн Али, рахматуллахи алейхи, даже если увидел этот мешочек, то мы поменяем его для того, чтобы он не заподозрил того, что это другие деньги, то есть те же самые деньги. И Абу Абдулла сказал, мы положили в другой мешочек уже 1000 дирхамов и сверху добавили еще 1000, тем самым достигло 2000. И он сказал, я отправился обратно к Дауду ибн Али. И зайдя к нему в комнату, сел перед ним и стал слушать из того, что он говорит, и задавать ему вопросы. И в этом состоянии, в этом положении мы провели около часа. И когда уже разговор наш подошел к концу, Абу Абдулла сказал, я достал этот мешочек и стал держать его между рук, для того, чтобы он не заметил его, собираясь оставить ему. И Дауд ибн Али, рахматуллахи, сказал, неужели это награда тому, кто доверил тебе свои знания. Неужели это награда тому, кто доверил тебе свои знания, кто доверил тебе свои тайны? Дауд ибн Али сказал, я позволил тебе войти сюда по причине амана, по причине той амана, той доверия, того доверия, которое дает человеку получение знаний. То есть Дауд ибн Али имел в виду, когда я впускал тебя сюда, я впустил тебя как студента, который ищет знания, как человека, который пришел ради знаний. И ты таким образом предал этот амана, это мое доверие. После этого он сказал, уйди отсюда, и у меня знай, что нету никакой нужды в этих деньгах. То есть Дауд ибн Али разозлился из-за того, что, рахматуллахи алейхи, он показал человеку свое состояние не для того, чтобы тот притащил ему деньги. Но он показал ему свое состояние лишь потому, что допустил его к своим знаниям. После этого Абу Абдулла сказал, я вышел из его дома, и вся эта дунья была ничтожна перед моими глазами. Я вернулся к этому благотворителю и рассказал ему про это состояние. И он сказал, знаешь, я отдал эти деньги ради Аллаха, так не вздумай возвращать мне из них ничего. И он сказал Абу Абдулла, я вышел из дома и пожертвовал эти деньги на бедняков в Багдаде, потому что я не смог передать их Дауду ибн Али, рахматуллахи алейхи. Также в его истории ибн Халликан приводит следующую риваят. Он сказал, однажды, когда Дауд ибн Али преподавал в Багдаде, на его маджлисе, на его уроках собиралось 400 ученых, 400 имамов, 400 из грамотнейших людей Багдада. То есть в свое время они отличались тем, что они носили челмы зеленого цвета. То есть челмы с вставкой из зеленой ткани, которая определяла степень ученого среди всех остальных. То есть степень человека, который достиг степени учености в какой-то из областей шариатских знаний. И он сказал, каждый день к нему приходили 400 человек для того, чтобы получать знания у него. И однажды на его урок пришел Абу Якуб аш-Шурайти, один из крупнейших ученых того времени. И он сказал, Абу Якуб аш-Шурайти вошел к нему в мечеть, и на нем были две оборванные одежды, две старые изношенные одежды, покрывающие его голову с лицом. И в руках у него была палка. Он поднялся над людьми, прошел через все ряды до тех пор, пока не сел рядом с Даудом ибн Али. До тех пор, пока не сел рядом с Даудом ибн Али. То есть он шел в облике бедняка, которого никто не знает. Он подошел и сел рядом с Даудом ибн Али, потеснив его. После этого при всех ученых Багдада обратился к нему, к Дауду ибн Али, который обучал их, и сказал, спрашивай, юноша, о том, что ты хочешь знать. Спрашивай, юноша, о том, что ты хочешь знать. То есть, поставив его ниже, чем себя. И люди видели это. И тогда Дауд ибн Али сказал, в этот момент я почувствовал, как будто бы гнев подходит к моей душе. Я сказал ему с издевкой, расскажи нам о хиджама. Расскажи нам о хиджама, о кровопускании, кровопускании, том, которое допускается в исламе, которое сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Якуб начал рассказывать и приводить хадисы. Хадис касательно того, как делал это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он привел иснады и привел высказывания ученых, привел все разногласия касательно хадисов того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал этот хиджам. Привел хадисы касательно того, разрешается ли давать награду тому, кто это делает. И доказал то, что этому разрешается. После этого привел хадисы, в которых передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал хиджам при помощи рога. После этого привел хадисы достоверные. После этого слабые хадисы и выдуманные хадисы. После этого привел высказывание врачей в этой теме. И после этого сказал, и касательно того, кто первый здесь, на территории Багдада, заново восстановил это хиджама, это был человек из Исбахана, которого звали Давуд ибн Али. Давуд ибн Али аз-Захири. И после этого Давуд сказал, клянусь Аллахом, я никогда никого не поставлю ниже себя после этого случая. Я клянусь Аллахом, я никого никогда не вздумаю думать о том, что этот человек ниже меня в своем положении. Поэтому нет здесь ничего удивительного, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал поистине, сколько существует кэм мин ашас, сколько существует взъерошенных людей со взъерошенными волосами. Ахбар, покрытых пылью, зиттым райни, на которых две порванные, две старые одежды. Ля ю балягу, которого не замечают обычно. То есть те люди, которые в толпе незаметны. Ляу аксама аля Аллахи ля абаррагу. Если он попросит что-то у Аллаха, то Аллах даст ему это. Если он попросит что-то у Аллаха, то Аллах ответит на его дуа, имеется в виду в хадисе. И среди них Бара ибн Малик. Бара ибн Малик, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому также приводится в хадисе, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине этот, указывая на богача, человек, которого слушают, когда он говорит. И если он сватается, то его женят. И после этого он указал на бедняка и сказал, что касательно этого, то его не слушают, когда он говорит, по причине того, что он бедняк. Когда он сватается, за него не отдают своих дочерей. Но он лучше, чем вся земля, наполненная первыми. Но он лучше, чем вся земля, наполненная теми, кто были из первой категории людей. Абуль-Валид Аль-Фаради сказал, Бакий ибн Махлят, один из крупнейших ученых своей эпохи. Бакий ибн Махлят, человек, который составил после имама Ахмада сборник хадисов под названием Муснад Бакий ибн Махляда, в который включил большинство хадисов, но среди них есть и слабые, и часть недостоверных передатчиков, часть тех, которые разошлись в отношении этих хадисов. Но факт то, что Бакий ибн Махлят один из мухаддисов той эпохи. И Абуль-Валид Аль-Фаради сказал, Бакий ибн Махлят, в те времена, когда имам Ахмад находился под испытанием, и когда правили сперва Маамун пришел, потом пришел Мустаасим, и потом, когда уже пришел Мутаваккиль, только тогда имаму Ахмаду разрешили открыто проповедовать и говорить то, в чем сейчас убеждены ученые Ахли Сунна Валь-Джамаа. И Абуль-Валид Аль-Фаради сказал, Бакий ибн Махлят входил к имаму Ахмаду в одежде бедняка, в одежде нищего, как будто пришел попросить подаяние. И в руке у него был посох, и он был одет в грязную старую одежду. И каждый раз, когда он заходил к нему так, чтобы не видели люди со стороны, он спрашивал у него хадисы, и за один свой приход соучивал несколько хадисов, до тех пор, пока не сказал о том, что за эти приходы к Ахмаду он выучил 300 хадисов наизусть. После этого закончилось время того жуткого испытания, и пришло время правления Мутаваккиля. Имам Ахмад смог открыто проповедовать те учения, те вероубеждения, на которых мы сейчас стоим и будем, иншалла, стоять вплоть до самой смерти. Поэтому имам Ахмад ибн Ханбаль, рахматуллахи алейхи, сказал касательно себя, то есть, субханаллах, из нравственности наших ученых было то, что зачастую они упоминали человека, говоря о нем человек, но имели в виду себя. И это мы понимаем только тогда, когда читаем их жизнь, когда читаем их сиру. Потому что когда они рассказывают про какого-то человека, и мы видим то, что Ахмад ибн Ханбаль подвергался этому, мы понимаем то, как они говорили про самих себя. Но для того, чтобы не было показухи и никакой гордости в этом, они говорили, я знаю человека. Поэтому Ахмад ибн Ханбаль сказал, я знаю человека. Клянусь Аллахом, я знаю человека, который был учеником, был студентом, был ищущим знания, толибуль ильм. И те дни, в которых он учился, у него не было никакой еды, кроме тех листьев, которые валяются на помойках. Кроме тех листьев, которые валяются на помойках, на улицах. Листья овощей, листья капусты, которые снимают с кочана капусты, когда его используют в пищу. Ахмад ибн Ханбаль сказал: я знаю того человека, у которого не было другой еды, кроме этих листьев, которые выбрасываются на улицу. Также приводится от имама Ахмада, что он сказал: неужели вы таким образом стремитесь к знаниям? Разве таким образом достигаются знания? Поистине, каждый из вас, когда у него нету никакой другой заботы, нету никакой работы, он говорит: я пойду и послушаю знания. Я пойду и послушаю знания, тогда, когда у него нету никакой другой работы. То есть, имея в виду то, что знание – это путь, который человек выбирает, а не то, когда он этим занимается от того, что ему больше нечего делать. Мухаммад ибн Идрис ар-Рази, один из крупнейших ученых в относительности слабости и достоверности передатчиков хадисов, он сказал, про него передается история, где он сказал: поистине я жил в Басре 7 месяцев, тогда, когда у меня было желание остаться там на год, но у меня не осталось денег, я был вынужден продавать свою одежду часть за частью, то есть продавать свою одежду по частям, до тех пор, пока у меня не осталось ничего, то есть кроме той одежды, которая была на нем. И Идрис ар-Рази сказал: я проходил мимо мечетей и потом возвращался к дому своего дяди со стороны матери и возле его дома пил воду от голода, потому что больше ничего не было. Мухаммад ибн Наср аль-Марвази сказал: я провел в Египте огромное количество времени, и за год, который я проводил в требованиях знаниях, за этот год я тратил 20 дирхамов. То есть человек, который умудрялся жить на 20 дирхамов за то время, которое он учился в Египте, в течение года, он сказал: то есть я тратил эти 20 дирхамов на одежду, на еду, на бумагу и на чернила. На одежду, еду, бумагу и чернила. И это в то время, как сейчас нашим студентам в ряде университетов, в том числе и особенно в Саудии, дают огромные деньги, которые те тратят ни на что, но впустую, для того, чтобы лишь бы справить свои потребности, справить свои желания, скататься куда-то, что-то купить и тому подобное. В то время как наши праведные предки, как мы видим из этих примеров, тратили такие деньги, которые обычно не считались вообще необходимыми для жизни. То есть на 20 дирхамов, субханаллах, невозможно было, по идее, прожить год. Но каким образом и как мы, иншаллах, это рассмотрим? Потому что дирхам был одной из самых мелких монет. То есть меньше дирхама он разделялся на части, которые можно по-русски назвать грошами. То есть как раньше в свое время рубль серебряный разделялся на кусками, резался на копейки, то же самое было с дирхамом в свое время. Также ибн Джарир, и Мухаммад ибн Харун ар-Раяни, и также в книгах Субки, имама Субки, приводится история про Мухаммада ибн Насура и то, что произошло с ними из истории, которая получила название «Имлякуль Мухаммадун» или «Имлякуль Мухаммадин», то есть «Бедность Мухаммадов». «Бедность Мухаммадов». И Абуль Аббас аль-Бакри сказал про эту историю. В одном из тех путешествий, которые совершали в то время студенты на поисках знаний, они собрались между собою следующие ученые. Это был Мухаммад ибн Джарир ат-Табари, Мухаммад ибн Исхак аль-Ибн Хузейма, Мухаммад ибн Наср аль-Марвази, Мухаммад ибн Харун ар-Раяни. И они собрались в Египте, и это было в 256 году по хиджре. В Египте в 256 году по хиджре. И они обнищали до такой степени, и голод достиг таких пределов, пока они не собрались в том доме, в котором они собирались на уроки, и сказали: давайте бросим жребий и решим, кто из нас отправится на улицу и будет просить у людей подаяния, чтобы мы могли выжить, чтобы голод нас не убил окончательно. И тогда они бросили жребий, и оказалось то, что тот, на кого он выбыл, это Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма. Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма – один из крупнейших ученых. Он получил название впоследствии «Имамуль Аимма» – «Имам всех имамов», как в свое время Абу Юсуф, ученик Абу Ханифы, имел титул Кадиль Куда, то есть судья всех судей по шариату. Именно про него сказал Ибн Аль-Кайим, ученик Ибн Таймии. Ибн Аль-Кайим сказал, после смерти Абу-Л-Аббаса, то есть Ахмада Ибн Таймии, который имел кунью Абу-Л-Аббас, он сказал, после смерти Абу-Л-Аббаса Ибн Таймии, я увидел его во сне, и он сказал мне, «Иджтахид, устремляйся, усердствуй, ибо поистине ты готов, или же ты вот-вот присоединишься к нам. И сейчас ты находишься в положении учености Мухаммада ибн Исхака ибн Хузаймы». И сейчас лишь ты сказал, Абу-Л-Аббас Ахмад ибн Таймия, своему ученику, лишь только сейчас ты находишься на положении Мухаммада ибн Исхака ибн Хузаймы. После этого Ибн Аль-Хузейма поднялся и сказал, дайте мне, я прочитаю 2 раката намаза. Он совершил омовение и стал читать намаз. И в этот момент раздался стук в дверь. Когда они открыли дверь, оказалось, что на пороге стоит посланник Ахмада ибн Толюля, правителя Египта, одного из амиров, которые правили в свое время Египтом. Он вошел к ним и спросил, где из вас, кто из вас Мухаммад ибн Наср? Ему указали на него, и он достал из кармана мешочек с 50 динарами. Динар, конечно же, как мы знаем, золотая монета. И динар само по себе, выше динара не было другой валюты, которая бы расценивалась так же. И он дал ему 50 динаров в этом мешочке. После этого он спросил, кто из вас Ибн Джарир? И дал ему 50 динаров. После этого он спросил про Мухаммада Ибн Исхака Ибн Хузейму. И когда тот закончил читать намаз, он дал ему 50 динаров. После этого он спросил про Мухаммада ибн Харуна и дал ему тоже, также 50 динаров. После этого он сказал, поистине, амир Египта, то есть Ахмад ибн Толюль, сегодня спал после Зухра и увидел во сне то, что ему сказали. Знай, что Мухаммады, то есть 4 Мухаммадов, крупнейших ученых, проголодались, так дай же им облегчение в этой ситуации. И посланник Ахмада ибн Толюля сказал, если ваши деньги закончатся, то сразу же отправляйте ко мне людей для того, чтобы я прибавил вам тех денег, которые я вам сейчас дал, для того, чтобы я вам увеличил ту дань, те деньги, которые выплачивает правитель Египта. Абу Джаафар ат-Тирмизи. Человек, который изучал хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в течение 20 лет. Он учился у огромного количества ученых среди шафиитов и жил в Багдаде. Про него сказал Ибн Камиль. Среди шафиитов, среди последователей мазхаба имама Шафии в Ираке не было никого, кто был бы крупнее, чем этот человек. Не было никого крупнее, чем Абу Джаафар ат-Тирмизи. И Ибн Камиль сказал, не было никого из людей, кто бы настолько мало питался, кто бы питался настолько малым количеством пищи, несмотря на то, что он был в огромном положении по причине бедности, в огромных трудностях по причине бедности, но он терпел в этот момент, но он терпел ту бедность, в которую он попал. Про него сказал Заджадж, поистине, каждый месяц Абу Джаафар ат-Тирмизи получал 4 дирхама на пропитание. Каждый месяц Абу Джаафар ат-Тирмизи получал из казны 4 дирхама на пропитание и умудрялся, рахматуллахи алейхи, питаться на них. Также про него сказал Заджадж, он не просил ни у кого ничего никогда. Он никогда не просил у кого-то что-то. А Мухаммад ибн Юсуф сказал, Хаммад аль-Барбари передавал, мне сообщили, что этот человек, Абу Джаафар ат-Тирмизи, в течение 27 дней, в течение почти месяца, смог питаться лишь на 5 грошей. То есть, как мы уже говорили, дирхам делился на несколько частей, и каждая эта часть называлась хабба. Хабба, то есть можно перевести как зернышко. И он сказал, он питался в течение 27 дней на 5 хаббат. На 5 частей, маленьких частей этого дирхама. То есть именно не динара, а дирхама. Одной из самых мелких монет. И когда Абу Бакр ибн Абдулла ибн Зияд Айней Сабури, один из ученых среди шафиитов, сказал, однажды один из благотворителей отправил Ахмаду ибн Ханбалю письмо, в котором было несколько золотых динаров. И сказал ему, знай, что в этих деньгах нет никакого сомнения. эти деньги, полученные путем халяля, так возьми же их, я прошу тебя. Я знаю, что ты в этом нуждаешься. И когда Ахмад получил это письмо, он сказал своему сыну, прочитай его. И сын прочитал это письмо. Ахмад сказал, так верни ему эти деньги и напиши следующее. Что касается нас, то альхамдулля, хвала Аллаху, мы находимся в хорошем положении. И мы не нуждаемся в этих деньгах. И мир тебе. Ассаляму алейкум. После того, как это было в Рамадане, спустя целый год, когда наступил следующий Рамадан, его семья села и стали размышлять о том, что они сейчас не могут совершить нормальный ифтар. И если бы, субханаллах, тогда они приняли эти деньги. То есть стали размышлять о том, если бы они тогда приняли эти деньги. И Ахмад ибн Ханбаль, когда услышал эти их разговоры, разговоры жены, разговоры тех, которые были в семье, он подошел и сказал, знаете, что представьте себе, то есть если сейчас вы представляете себе о том, что бы было, если бы мы приняли эти деньги, то представьте себе о том, что мы взяли тогда эти деньги. Но в течение года они бы по-любому у нас закончились. Так, субханаллах, представьте себе то, что мы взяли тогда эти деньги, и сейчас они у нас давным-давно уже закончились. Может быть, от этого вам станет легче. Имам Абу Бакр Айней Сабури сказал, то есть приводя историю, конечно же, касательно самого себя, но, как мы уже сказали, из нравственности ученых было то, что они не говорили о самих себя и упоминали человека. Имам Абу Бакр Айней Сабури сказал, я знаю того, кто спал в течение 40 лет не иначе, как стоя на своих коленях. Не иначе, как стоя на своих коленях. То есть имеется в виду от того, что человек совершал постоянно поклонение Аллаху и выстаивал ночной намаз. И спал только стоя на коленях. Поэтому также приводятся такие истории про огромное количество среди табиинов, о которых мы, иншаллах, постараемся поговорить в будущем. О том, как эти люди умудрялись спать в состоянии саджда. Спать в состоянии саджда. И нет удивительного в этих историях, которые приводятся от наших праведных предков и от наших ученых. Ибо знаете, что если мы зачастую не понимаем того, как это происходило, это не значит того, что этого не было. Это значит лишь то, что наши сердца настолько слабы, что мы не можем поступать так же, как они. И поэтому зачастую удивляемся тому, как это было, почему это происходило, неужели такое возможно. Фасубханаллах, возможно многое. Возможно многое, и многие истории, которые приводятся от наших праведных предков, достоверны. И нет в этом никакого сомнения. В начале первой лекции мы приводили историю про Уазира аль-Мухаллаби. Тот человек, который написал стихи и сказал «Аля юбау аль-мауту фаштарихи, вагаза ль-аишу маля хайра фихи». Разве продается ли где-нибудь смерть, чтоб я купил ее? Потому что в этой жизни нет никакого блага. И тот самый же Уазир аль-Мухаллаби в начале своего жизненного пути, он был нищим. И однажды он совершал путешествие вместе с караваном и обнищал до такой степени, что у него не оставалось ничего. Он сел вместе со всеми в отдалении от остальных, и, то есть когда люди остановились на привал, и прочитал эти стихи. И один из тех людей, который проходил мимо него, услышали это. И этот человек купил на дирхам мясо и отдал его аль-Мухаллаби. И Мухаллаби, когда позднее стал визиром, когда достиг из этой дуньи много чего того, что достигают те люди, которые стоят на государственной службе, визир аль-Мухаллаби отправил этому человеку обратно 700 дирхамов, написав письмо, в котором привел аяты из Корана, где Аллах говорит, «Камасалилладзина юнфикуна фи сабилиллахи», как те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха, они подобны кому? Подобны колосьям зерна. В каждом колосе по 100 зерен. 7 колосьев по 100 зерен. И Аллах увеличивает тому, кому захочет. И поэтому он сказал, знай, что награда от Аллаха выше, но я решил дать тебе 700 дирхамов за тот один дирхам, что ты когда-то ради Аллаха дал мне. Имам ад-Дарани, аль-Каттани, ад-Димашки, Али ибн Дауд, один из крупнейших имамов и самый великий ученый Дамаска в свое время. Человек, который был самым крупным мухаддисом, ученым по хадисам той эпохи. Человек, который был имамом, и он родился в пригороде Дамаска под названием Дария. И когда он преподавал там и был там на должности имама в мечети, то есть после того, как он ушел из Дамаска, где он был имамом в мечети, он вернулся в Дария и преподавал там. И люди слушали его и были его учениками. После этого дело дошло до того, что жители Дамаска, увидев то, что больше никого нету подобного Али ибн Давуду, вернулись, пошли в Давия, в район, где жил он, для того, чтобы вернуть его обратно. И, субханаллах, жители от Дария вышли с оружием и сказали: если вы вздумали забрать его у нас, то знайте, что у вас этого не получится, и Али ибн Давуд останется вместе с нами. И дело зашло до такой степени, что в конце концов они разрешили этот вопрос. И жители Дарии, поняв о том, что маслиха, польза в этом намного больше, в том, что он будет преподавать в Дамаске, отпустили его, рахматуллахи алейхи. И человек жил в мечети, будучи имамом. Был одним из крупнейших ученых в области арабского языка, в области хадисов, в области фикха. Этот человек спал в мечети. Был бедняком, у него не было ничего, и несмотря на все это, он никогда не брал зарплату имама. Он никогда не брал зарплату имама и не считал о том, что он имеет на это право. Он также брал землю в аренду и выращивал на ней пшеницу, затем собирал ее, косил эту пшеницу, жал ее и перемалывал на ручной мельнице и сам пек для себя хлеб. Абу Мансур, Мухаммад ибн Хусейн Айнейсабури, один из крупнейших учеников Абу Бакра ибн Фурата. Человек достиг бедности настолько, что он сказал: когда я был студентом, когда я искал ради Аллаха эти знания, я был вынужден по ночам учиться и повторять эти знания при свете луны. Я был вынужден по ночам учиться и повторять книги при свете луны. По причине того, как он сказал: у меня не было денег для того, чтобы купить масло для светильника. Субханаллах, если сейчас представим то, что человек будет читать при свете луны, зрение повредится моментально. То, если мы посмотрим сейчас снова на жизнь ученых, можем представить себе то, какова была нищета в то время. Какова была нищета в то время, если ученые были вынуждены сидеть и повторять уроки в свое время при свете луны, потому что у них не было масла для того, чтобы зажечь светильник в своем доме. Имам Абдул-Вахаб ибн Али ибн Насур аль-Маликий, один из крупнейших ученых Багдада, человек, который знал всю власть, держащую верхушку Багдада, но никогда от них не брал ничего. Когда же он оставил территорию Багдада по причине своей бедности и разорения, он сказал своим ученикам: если бы я мог каждый день получать от вас 2 куска хлеба, то я бы не оставил вас. Если бы я мог получать от вас каждый день несколько кусков хлеба, я бы не оставил вас. Также приводится история про Абу Бакра, Мухаммад ибн Абдельбаки, Аль-Баззаза, Аль-Ансари, одного из крупнейших ученых в то время. Он сказал: я был в Мекке в течение определенного времени и разорился до такой степени, что у меня не оставалось ничего, чем бы я смог питаться. И жизнь сузилась подо мной настолько, что я был вынужден отправиться на поиски пропитания. Я был вынужден отправиться на улицах Мекки для того, чтобы найти на помойке то, что можно съесть. Поэтому, фасубханаллах, эти примеры мы видим из жизни многих людей. То, когда люди были вынуждены есть, питаться тем, что люди выбросили из своих домов. Уайс аль-Корний, один из крупнейших табиинов, про которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что он лучший из табиинов. Хойру минхум, то есть самый лучший из них, хойрухум, человек, который приводится в риваятах про него, что Уайс аль-Корний выходил из города для того, чтобы искать себе на помойке еду. И однажды в один из моментов собака начала лаять на него, когда он собирал там то, что можно съесть. И Уайс аль-Корний сказал: о собака, не оскорбляй того, кто тебя не оскорбляет. Ты ешь то, что рядом с тобой, а я буду собирать и есть то, что рядом со мной. Если я попаду в рай, то знай, что я лучше тебя. Но если я попаду в ад, то ты лучше, чем я. Если я попаду в рай, то я лучше, чем ты. Но если же я попаду в ад, то ты лучше, чем я. Поэтому имам аль-Баззаз сказал: я вышел из города, вышел на улицы города для того, чтобы искать себе что-то. И при свете луны я увидел то, что на улице лежит кошелек. На улице лежит кошелек. И он сказал: я поднял этот кошелек и увидел то, что видно, что этот кошелек очень богатого человека. Он был отделан шелком. Он сказал, я вернулся с этим кошельком к себе домой. И, раскрыв его, высыпал то, что внутри. И обнаружил то, что в нем находится ожерелье из жемчужин, подобных которым я никогда за свою жизнь не видел. И Абу-Бакр сказал, я сел и стал думать, что можно с ним сделать и как поступить. Я решил снова вернуться на улицы Мекки для того, чтобы найти все-таки что-то съестное. Фасубханаллах, кошелек с жемчугом невозможно съесть для того, чтобы насытить себя от голода. И он сказал, я отправился на улицы Мекки, чтобы найти себе пропитание. И в этот момент я услышал, как человек, старик призывает и говорит, кто найдет этот кошелек с жемчугом, с жемчужным ожерельем, то он получит 500 динаров, 500 золотых динаров. И Абу-Бакр аль-Баззаз сказал, тогда мой собственный нафс, моя душа стала нашептывать мне о том, ты же бедняк, у тебя ничего нету, тебе разрешается взять эти деньги, подойди и верни к нему и получи эту награду. И Абу-Бакр аль-Баззаз сказал, я подошел к нему и сказал, послушай меня, шейх, о старик, пойдем ко мне домой. И они отправились домой к Абу-Бакру аль-Баззазу, и когда они вошли туда, он спросил у него, расскажи мне, каков был этот кошелек. И старик стал расписывать его и сказал, какой он был из себя. Что в нем именно было, каково было это ожерелье, каково было количество жемчужин, которые были нанизаны на эту веревочку. И тогда Абу-Бакр аль-Баззаз сказал, я достал из под кровати этот мешочек с ожерельем и отдал ему. И старик сказал, возьмите 500 динаров, 500 золотых динаров. И Абу-Бакр аль-Баззаз сказал, я собирался вернуть тебе без всякой награды за это. Я считаю то, что я не должен брать эти деньги. Но старик оставил эти деньги и выскочил из дома, скрылся от него, для того, чтобы оставить деньги ему. И Абу-Бакр аль-Баззаз сказал, я оставался в Мекке и учился, и тратил эти деньги на себя, на учебу, до тех пор, пока однажды я не собрался совершить путешествие на корабле. И он сказал, когда мы вошли на корабль и отправились в открытое море, спустя несколько дней путешествия разыгрался шторм. И корабль потопило. Из всех людей, кто там были, спасся только один я. Все наше имущество, касательные остатки этого золота, погибли. То есть растворились на дне моря. Он сказал, я схватил кусок дерева, который остался от корабля, и на нем скитался по волнам моря до тех пор, пока меня не прибило к одному из островов. Аллаху алям, какой это был из островов, скорее всего, один из островов Юго-Восточной Азии. Он сказал Абу-Бакр аль-Баззаз, я поднялся на эту землю, и увидел то, что там живут люди, мусульмане, новообращенные мусульмане, и у них были свои мечети. И Абу-Бакр аль-Баззаз сказал, я стал находить приют внутри этих мечетей и проводил среди них все свое время. До тех пор, пока однажды они не услышали, что я читаю Куран, когда окреп и поправил свое здоровье. Абу-Бакр аль-Баззаз сказал, я начал читать Куран, и люди стали приходить ко мне и просить того, чтобы я научил их это делать. И стали приносить мне пропитание и подарки. После этого он сказал, я нашел в мечети листы Мусхафа, листы Курана, которые, очевидно, заносили те самые проповедники, даватчики, которые в свое время призывали этих людей к исламу. Он сказал, я увидел эти листы и стал переписывать их. Когда люди увидели, что я умею еще и писать на арабском, они привели ко мне всех детей, и не осталось никого из населения острова, кто бы не учился у меня. После этого Абу-Бакр аль-Баззаз сказал, они сказали, у нас есть девушка, она сирота, ее отец погиб, но у нее есть огромное наследство. Мы хотим женить тебя на ней, выдать ее за тебя. И аль-Баззаз сказал, поистине я не хочу этого. И они сказали, нет, 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 мы будем настаивать, пока ты не согласишься. И Абу-Бакр аль-Баззаз сказал, в конце концов я согласился. И ее привели ко мне для того, чтобы я взглянул на нее. Потому что, как мы знаем, по шариату пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал сподвижникам, иди и отправляйся, посмотри на нее. То есть у человека должно быть желание в этом никахе, желание в этом браке, в который человек вступает. И Абу-Бакр сказал, я увидел то, как ее привели ко мне, я увидел на ней это ожерелье. Я увидел на ней то самое ожерелье, которое я когда-то нашел на улице в Мекке. И Абу-Бакр сказал, я смотрел на ожерелье, я не смотрел на нее вообще. И люди, увидев это, спросили, о шейх, почему ты смотришь на ожерелье? И Абу-Бакр аль-Баззаз сказал, я расскажу вам историю, но она очень удивительна. И он рассказал им про это ожерелье, и люди воскликнули, Аллаху Акбар. И все, кто услышал эту историю, восхваляли Аллаха. И Абу-Бакр сказал, в чем же причина этого, люди, расскажите мне про это. И они сказали, знай, что отец этой девушки был тот самый человек, которого ты встретил в Мекке в то время. Он и был владельцем этого ожерелья. Когда он вернулся обратно к нам, он сказал: «Я не знаю никого из мусульман, кто был бы лучше, чем тот, кто отдал мне это ожерелье, вернув его в Мекке. Я прошу Аллаха того, чтобы Он соединил наши рода между собою, для того, чтобы мы породнились». И именно это и произошло. Абу-Бакр аль-Баззаз сказал: «Я женился на этой девушке, и впоследствии у меня родилось двое детей. Затем умерла она, и это ожерелье досталось моим детям. После этого умерли и дети, и остался я один с этим ожерельем». И он сказал: «Затем я решил вернуться обратно в Мекку. Я вернулся и продал это ожерелье уже за 100 тысяч». Уже за 100 тысяч. После этого Бакр аль-Баззаз сказал своим ученикам: «И те деньги, на которые я до сих пор живу, это остатки из той суммы, которую я получил за продажу того ожерелья когда-то». Имам ибн аль-Джаузи, человек, через которого принял ислам свыше 1000 новообращенных людей, которые вошли в религию Аллаха, человек, который прославился своими книгами. Имам ибн аль-Джаузи сказал: «В начале своего обучения я встретил такие трудности, которые сейчас я люблю больше, чем попробовать на вкус мед. Я встретил тогда такие трудности, которые я сейчас ставлю по вкусу выше, чем любой мед». Он сказал: «Я выходил на уроки, и у меня в кармане лежал кусок черствого хлеба. Черствого настолько, что я не мог его есть, не иначе, как размочив его в водах реки Аиса, которые протекают в Багдаде». И он сказал: «Я отправлялся на берег реки в перерывах между уроками, мочил его в воде, и только после этого я мог его есть». Абу Хатим ар-Рази сказал: «Однажды мы отправились в путешествие и шли по дороге и заблудились до тех пор, пока мы не вышли к берегам Красного моря. И мы шли по ним до тех пор, пока у нас не закончилось продовольствие и вода». И Абу Хатим ар-Рази сказал: «Мы шли втроем под конец этого путешествия. Я, один старик и мой друг, тоже студент». И он сказал: «Первым не выдержал старик, он потерял сознание и упал по дороге». После этого Абу Хатим ар-Рази сказал: «После этого потерял сознание я от жажды и упал. И мой друг продолжил путь и увидел то, что возле берегов стоит корабль. Он снял с себя рубаху и стал махать ею. И люди на лодке причалили к берегу и спросили: „Что с тобой?“ И он сказал: „Поистине, люди, которые вместе со мной умирают от жары, от жажды. И они отправили людей с водою, и те помогли им подняться. После этого дали им припасов, и те смогли продолжить свой путь». И эти примеры из жизни праведных ученых, как мы уже говорили, в очередной раз нам показывают то, как эти люди, с какими трудностями они встречались. Мало кто из наших студентов, которые учатся сейчас, встречал подобное. И даже если он слышит про подобное, они зачастую просят у Аллаха защиты от подобных ситуаций. Просят у Аллаха того, чтобы он защитил их от тех ситуаций, в которые были наши праведные ученые. И в чем-то может быть это и так. Потому что наши сердца и наш иман – это не их иман. И их положение, и их состояние – это не наше. Поэтому на этом мы, иншаллах, закончим вторую часть из этой лекции и продолжим, иншаллах, в следующий день. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.